Глава седьмая. Бегство царицы Туркан-Хатун. Весной этого страшного года дракона, 1220-й, весь Мавераннагр уже находился во власти Чингисхана. Как старательный хозяин, получивший в свое владение ценное наследство, монгольский каган стал заботиться об установлении порядка и мирной жизни. Во всех городах Чингисхан поставил татарские гарнизоны, назначил туземных хакимов и к ним приставил своих монгольских правителей, чтобы все видели, все знали недремлющее око великого кагана. Некоторые крестьяне, еще напуганные и недоверчивые, стали постепенно возвращаться в свои поселки и принялись за обработку полей. Но порядок восстанавливался медленно. По всей стране бродили шайки голодных бездомных беженцев, и вслед за монголами в поисках еды они также грабили разоренные селения. Оставались еще непокоренными только низовья Джейхуна, коренные земли Хорезма, где находилась богатая столица Хорезмшахов, Гурганш. Она оставалась в середине владений монгольских, подобно шатру с перерезанными веревками. Чингисхан решил наложить свою руку на эти земли и поручил завоевание этой области своим трем сыновьям — Джучи, Джагатаю и Угедею. Им он выделил значительные части своего войска. Джагатай и Угедей пошли на Хорезм с юга, берегом реки Джейхуна, а всегда непокорный Джучи стал медлить, оставаясь со своими отрядами около Дженда, где он занимался охотой на диких ослов и отбирал коней у кочевников, требуя только белых и саврасах, любимых каганом. Чингисхан приостановил поход своего главного войска и решил провести зиму на берегах реки Джейхуна. Он отправил в Гурганш Данишмент Хаджиба, одного из передавшихся на его сторону сановников Хорезмшаха. Тот прибыл к старой царице Туркан-Хатун и объявил ей, что великий каган воюет не с нею, а только с ее сыном Мухаммедом Хорезмшахом, и не столько из-за преступлений, которые тот совершил, сколько желая наказать его за непослушание и за оскорбления, нанесенные им своей матери. Данишмент Хаджиб еще добавил, что если Туркан-Хатун выразит покорность, то Чингисхан обещает не трогать и не разорять областей, находившихся под ее властью. Но разве коварная царица Туркан-Хатун могла поверить монгольскому владыке, который был честен только со своими монголами, а на всех других людей смотрел как охотник, который играет на дудочке, приманивая козу, чтобы ее схватить и приготовить из нее кебаб? Одновременно с прибытием Данишмент Хаджиба в Гурганш приплыли лодки из Келифа. В одной из них находился переодетый простым батраком Инанч-хан, который привез письмо от Хорезмшаха. Падишах извещал мать, что покидает заставы на берегу Джейхуна. Он удаляется в Хорасан, чтобы собрать там большое войско, и зовет Туркан-Хатун выехать к нему со всем его гаремом, не доверяя Чингисхану. Это известие настолько встревожило Туркан-Хатун, что она даже перестала прикладывать к своим глазам примочки, которыми старалась сделать их более красивыми. Поняв, что оставаться в Хорезме опасно, она приказала навьючить большой караван, собрала всех жен и детей Хорезмшаха, нагрузила верблюдов ценностями и направилась через Каракумские пески на юг к горам Капетдага. Перед отъездом старая царица решила обезопасить своих внуков от возможных впоследствии соперников. Она приказала главному палачу всех юных заложников, живших при шахском дворе, не считаясь с их возрастом, вывести на лодках на глубокое место реки Джейхуна и там сбросить в воду с большими камнями на ногах. Все 27 мальчиков и юношей, сыновья крупных феодальных правителей Хорезма, были утоплены. Из всех заложников Туркан-Хатун сохранила жизнь одному Омар-хану, сыну владетеля Язера в земле туркменской. Язер находился у подножья гор между Мервом и нынешним Ашхабадом. Она сделала это только потому, что сама направлялась туда. А Омар-хан и его слуги знали дорогу через пустыню. Во время трудного перехода через пески каракумов, длившегося 16 дней, они верно и безропотно служили старой шахине. Но когда караван уже приближался к границам Езера и за песками показались скалистые вершины гор, Туркан-Хатун, выждав, когда Омар-хан заснул, приказала отрубить ему голову. Она направила караван к неприступной крепости Илаль, расположенной на вершине одинокой скалы. Здесь она пребывала со всем своим двором, пока поблизости не появились передовые монгольские отряды, искавшие шаха Мухаммеда. Один из начальников охраны шахини предложил ей немедленно бежать оттуда под покровительство ее внука Джалаляддина, собиравшего в Иране бойцов для борьбы с монголами. Все только и говорили о его мужестве, о силе его войска, о том, что он сумеет прогнать врагов. «Никогда!» — воскликнула в ярости старуха. «Лучше мне погибнуть от меча монгола. Как? Чтобы я унизилась до того, чтобы принять милость от сына ненавистной мне туркменки Айджи-Джек? Чтобы я жила под его покровительством, когда у меня имеются внуки моей благородной кипчакской крови. Лучше я попаду в плен к Чингисхану и перенесу у него унижение и позор». Вскоре примчались монголы и осадили крепость. Они построили вокруг скалы сплошную ограду, отрезав у осажденных всякую связь с остальным миром. Осада продолжалось 4 месяца. И когда в цистернах и погребах высохла последняя припасенная вода, Туркан-Хатун решила сдаться. Монголы захватили вместе с шахиней и матерью весь гарем и малолетних сыновей Хорезм-Шаха. Все мальчики были тут же зарезаны, а жены и дочери Шаха и сама Туркан-Хатун отправлены в лагерь Чингисхана. Всю же свиту и охрану монголы перебили. Монгольский владыка немедленно роздал дочерей Хорезм-Шаха своим сыновьям и приближенным, а злобную шахиню Туркан-Хатун держал для показа на своих пирах. Она должна была сидеть около входа в шатер и петь жалобные песни. Чингисхан бросал ей обглоданные кости. Так питалась Туркан-Хатун, бывшая раньше самодержавной повелительницей Хорезма и называвшая себя владычицей всех женщин вселенной.